стране Сибири, которые ну, заплатили. Там, в принципе, среднего класса, то есть иск, ну, но вот, да, пока я там сумме без такого минус 12, а там плюс 4, хотя там даже иск уже
по здравствуйте.
С такого слайда сегодня начал. Нет, это на самом деле, просто я показал, с чего я начинал доклад у нас на спецсеме.
Да.
Ну, на самом деле, я все-таки буду на русском.
А мы будем слушать.
Это был просто один слайд для того, чтобы пригрозить коллег.
Вы рассказывали французам?
Нет, я рассказывал коллегам из лаборатории Вишенков. Дети, просто...
Такие веселые, прошли, такие разные,
А я понял, что значит.
Нет, смотрите, среагировали.
Они тоже уже сидят?
Нет, мне уже удивило, как они среагировали.
Они что ли маленькие, что ли, школьники какие-то?
Они школьники, это просто.
А что, они выглядят больше, чем я. Но они же выглядят старше, чем я большая.
А это кто?
Это Буда.
Буда, это был Буда.
Я бы тут выгонялась.
Да.
Ну, его выглядит как-то темно, очень хорошо выглядит.
Это был мальчик.
Я не знаю, ну, как в детстве говорили, что русский. Просто сопровождение пакетов, оно с пакетом, мы рядом его сопровождаем.
Ну да. Ну да.
Мы его сопровождаем, конечно.
За ручку.
У тебя время тут
нет. А, помню.
Жахнул в карман.
Да.
Свой прибор?
Да.
В общем, там странно. Там даже не традиция, там патриархальность.
У нас здесь
да, слушайте.
А
что это?
Все забухали.
В честь чего?
Все, никто не желает сопровождать пакет.
У нас будет аккомпанемент музыкальный.
Ритм сердца пришло.
Да, можно тебя подвинуть?
Куда? Влево? Лево мне нельзя, уже, знаешь, вот сюда нельзя.
Короче, подождите. Ладно, давайте я буду на любую приглашать.
Так, совсем идти не надо. Совсем идти по центру выключить. Ну, там уже было.
То есть работа не проходит.
А, дальше. В общем, не знаю, каким мы еще планировали это помещение, что у него... При наличии экрана свет выключается вот так, а не вот так. Раньше было вот так, вот до ремонта капитального.
Да. По-моему, я видимо, как-то не обратил внимания. По-моему, всегда как-то...
Не-не-не, я очень хорошо помню те моменты, когда я включал, наоборот, не то над Москвой, не то вот там. Вот. Но это давно было, когда они выключили. Так, все, мы готовы начать, я так понимаю. У нас сегодня лекцию читает Александр Герасев, всем там хорошо известный, по причине того, что он в теме вот этой, которая на доске, нет, на экране, разбирается выше меня существенно.
Ну, в общем, да, рассказываю о том, это на экране, не вышло. Вот, рассказываю о том, что же, в общем, у нас происходит с пакетированием программного обеспечения, сопровождения этих пакетов в дистрибутиве. Вообще в Linux у нас был на примере RPM дистрибутива Alt. Нельзя все-таки немножко не коснуться, а как же оно в других дистрибутивах. И в качестве одного из интереснейших, на мой взгляд, вообще лучшего дистрибутива, можно рассмотреть Debian. Тем более, что там все много в чем по-другому, потому что там используется в том числе совершенно другой формат пакетов. И Там есть свои интересные особенности всего этого процесса. Что-то у меня указатель не работает. Кнопочка не пипает. Вот. Я вначале все-таки буквально пару слайдов расскажу про то, что такое Debian, потому что не затрагивая таких немножко социальных, немножко этических вопросов, потом возникает некоторые непонятки, потому что надо все-таки понимать, что это такое в виде социального явления, почему там все устроено не так. Вообще Debian это не дистрибутив. Зародился он как один из первых дистрибутивов Linux в 93-м, наверное, 92-м году. Но очень быстро вокруг этого проекта возникла комьюнити. При этом так получилось, что с самого начала проект Debian декларировал некоторые очень технологические и архитектурно правильные решения по сравнению с тем же дистрибутивом Slackware, который тогда был либо единственным, либо наиболее распространенным, расскажем, он примерно в то же время возник. Вот. И плюс некоторые социальные явления вокруг дистрибутива, заявленная свободность этого дистрибутива и заявленная цель этого проекта — создание свободной операционной системы, оно как-то так собрало вокруг себя умных и интересных людей, которые, в общем, технологически очень хорошие, аккуратные решения предложили, в отличие от многих других дистрибутивов. Вот я послушал, что сейчас происходит в IT с вопросами создания пакетов, то есть видно, что технологически очень сильно в сравнении со многими другими дистрибутивами продвинулся Alt Linux и, соответственно, Sysdiff. Вот как бы во многом Debian приходилось догонять. Сейчас, правда, наоборот, я услышал интересные вещи, которые есть в IT. Но тем не менее. Вот по поводу создания свободной операционной системы, у проекта Debian есть такой основной документ, который декларирует вообще цели этого проекта и смысл создания. Это документ называется Debian Social Contract. Он состоит из нескольких положений, в частности, я их не стал просто даже переводить, потому что по-русски не совсем корявый, интересный случай. Во-первых, декларируется, что проект Debian должен быть свободным, он всегда будет оставаться свободным. Это, в принципе, на первый взгляд кажется, что сейчас свободно, даже если подумать, не свободно, какие проблемы, но есть примеры с тем же Red Hat, который вдруг превратился в Red Hat Enterprise Linux, а замены именно вот Red Hat, дистрибутива, который, в общем, не было создано, потом, правда, появились свободные отростки в виде CentOS и что-то там еще было. Но, тем не менее, вот такое вот утверждение, сразу сход за заявление, что Debian — это свободный дистрибутив, всегда ему останется, это довольно важная цена. Причем под свободой в проекте Debian не стали пытаться ввести какие-то жесткие формальные критерии. Есть Richard Stallman с его четырьмя свободами. Есть open-source initiative, какие-то определения. Там поступили немножко проще, такие более интуитивные понятия. Просто такой называется Debian Free Software Guidance. То есть не то что определение, а просто как бы метод, как определить, что программа обеспечения свободна. Просто требуется от этого программное обеспечение, чтобы оно позволяло свободное распространение, оно было доступно в исходных кодах, были разрешены производные работы, не было там никаких дискриминаций по области использования или по каким-то еще там критериям, там, какие-то группы или компании нельзя дискриминировать. И еще такой момент, что лицензия на программное обеспечение, которая входит в DRM, соответственно, лицензия на дистрибутив, который создается проектом DRM, не должна требовать каких-то дополнительных вещей от человека, который получил этот софт и принял эту лицензию. То есть, например, там нельзя требовать, что вот наша программа свободна, все замечательно, но если вы ей пользуетесь, пожалуйста, пришлите нам открытку. Ну, это такой пример совсем простой, но вот, то есть, вот таких никаких вещей еще навязывать в лицензии нельзя.
Требование распространять модифицированные версии программы в лицензии не хуже?
Нет.
Сейчас, а что такое distribution license?
Ну, это просто название пункта в DFSG, который как раз вот ровно вот это вот требует, что распространяется программный продукт с лицензией, и пользователь, получая программный продукт и лицензию, соглашаясь с этой лицензией, на него не распространяются еще какие-то ограничения.
Это предыдущий пункт относительно отсутствия дискриминации.
Нет, это все-таки скорее вот к этому. Ну,
ладно,
это детали.
Потом как раз в distribution classes это такой особый вариант копилефта.
Нет, в Debian как раз копилефта нету. Debian наоборот к этому относится очень спокойно, в отличие от. Дальше тоже интересный пункт в социал-контракте – это утверждение, что все, что разрабатывается в рамках проекта Debian, будет возвращено в сообщество программного обеспечения. Опять же, в отличие от многих дистрибутивов, которые, например, вносят какие-то исправления в ПО, которые предоставляются этим дистрибутивам, и не делятся этими исправлениями с оригинальными авторами, или же разрабатывают какие-то инструменты для поддержки всего процесса, ну, например, тот же самый Launchpad, который довольно-таки хороший инструмент в Ubuntu, но до сих пор так они его и
не
монтировали. Что?
Или газеты в той же Ubuntu.
Да, вот, как бы, ну, у Debian сразу прямо в social контракте заявлено, что все, что мы разработаем, мы с радостью отдадим в сообщество. Мы не будем прятать никаких проблем. В частности, все обсуждения в Debian открыты, в Debian существует ровно полтора списка за рассылки, которые закрыты для посторонних людей. Один из них такой, да, ну, используется разработчиками для двух вещей. Во-первых, для обсуждения какой-то приватной информации, там, например, человек может сообщить о том, что он там недоступен, потому что поехал туда-то на три недели в Катманду. Ну, такая приватная информация, чем на публику это выкладывать. Или же для обсуждения каких-то таких неприятных личных вопросов, там, например, у кого-то возникли личные претензии к кому-то, зачем это выносить на публику. Бывают такие моменты, все-таки это лучше перед закрытыми дверями говорить. Вот. Ну и плюс еще есть список рассылки, которым пользуются различные вендоры для того, чтобы синхронизировать между собой там, security обновления, естественно, тоже закрытые между этими вендорами. Следующий пункт мне очень нравится, то, что приоритеты проекта – это пользователи и свободное программное обеспечение. Причем вот пользователи, они даже на первом месте. То есть вполне понятно, что цель проекта – создание свободной операционной системы, но если доводить это совсем до крайности, то у нас получится что-то вроде этого самого.
Хурда.
Столман с его хурдом или еще что-то вроде. То есть нельзя вот совсем как-то до абсурда доводить. То есть, ну, в частности, вот простой пример, во время релиза дистрибутива Лени в очередной раз вспыхнуло обсуждение вопроса с тем, что в исходном коде ядра Linux есть некоторое количество бинарных прошивок для устройств, которые, вообще говоря, то есть это не свободно, это бинарно уже скомпилировано.
Да, исходников от них нет.
Исходников нету, то есть с точки зрения DFSG это не свободный компонент. Соответственно, в состав дистрибутива Debian они входить не могут. При этом процесс вот обнаружения таких binary objects был несколько растянут. Был вопрос, что делать, нам надо релизить дистрибутив, а у нас вот тут, это же релиз critical bug, что как же так, выпускать с чем-то несвободным. Был принято сообществом решение, что давайте все-таки вот то, что мы на сегодняшний момент обнаружили, мы выпустим, а сейчас что-то еще в процессе обнаружится, да, мы это поставим галочку, и в дальнейшем будем с этим разбираться. То есть тут все-таки вот проблема пользователей против какой-то пьюрити, мне вот именно очень нравится то, что не забывают про это. Вот. И, в принципе, проект Debian как раз-таки очень спокойно относится к различного рода проприетарному софтвере. Совершенно не запрещает взять весь дистрибутив, на его основе создать что-то вроде Linspire или Xandros, которые, в принципе, закрытые продукты. Ну да, те части, которые под свободными лицензиями, они, естественно... Ну да, вот капелевки. Они, естественно, вынуждены делиться всем на что-то изменить. Но что-то свое на базе этого создавать нельзя. Там еще один пример, например, у нас в лаборатории разрабатывается система полунатурного моделирования для ОКБ сухого. В частности, там мы в качестве базовой системы используем Debian, на котором уже работают наши ПО, которые, вообще говоря, не свободны. Но, тем не менее, Debian в качестве платформы мы пользоваться легко можем. Каких-либо проблем. Более того, проект Debian, в принципе, предоставляет свои ресурсы для различных, в общем-то, несвободных программ. Ну, в качестве примера есть архиватор RAR. Ну, он закрытый, проприетарный, свободного как бы и нет. Но, тем не менее, люди им пользуются, надо как-то с ними взаимодействовать. Вот что с ним делать? Если его не включить в дистрибутив и требовать пользователя, чтобы он там самостоятельно откуда его скачивал, компилировал, это жестоко. В то же время, в принципе, распространять его в составе дистрибутива, ну ладно, не в составе дистрибутива, а каким-то образом его распространять там с сайта еще откуда-то, в общем, можно, там шаревой продукт, никаких проблем, просто пользователь, если не пользуется, он должен заплатить деньги. Поэтому проектом Debian было принято решение, давайте мы вот для таких вещей заведем в нашей инфраструктуре отдельное место, которое формально не является дистрибутивом. Мы не включаем это ПО в наш дистрибутив, там, когда диски штампуем, еще что-то. Но тем не менее, его можно использовать, используя наши стандартные инструменты. То есть поставить точно так же, как и любой другой ПО. Ну, еще пример, там, Acrobat Reader, например, или шрифты Microsoft TTF, на котором долгое время были единственными нормальными и угодными шрифтами. Вот. Сегодня Debian — это 13 официально поддерживаемых архитектур, при этом это не только различные архитектуры, на которых работает ядро Linux. Это, в частности, очень интересная архитектура под названием KFreeBSD E386, то есть это было взято ядро FreeBSD, libc из FreeBSD и некоторый набор инструментов, которые специфичны для FreeBSD. Поверх этого работает обычное окружение Debian. Это порядка 1000-2000 разработчиков, самый большой репозиторий программных продуктов, то есть 15 тысяч исходных пакетов и 27 тысяч бинарных пакетов. И больше 500 000 записей в Бактерике. То есть проект очень большой, самый крупный из Linux дистрибутивов, при этом, что удивительно, разрабатывается сообществом. Я вот сегодня буду употреблять три термина, просто сразу объясню, что это такое. Вот эти люди, которые разрабатывают сообщество, как в предыдущих лекциях было рассказано, вот некоторое ядро сообщества, вот, которое разрабатывает операционную систему, это люди, которые называются Debian Developer. Стать таким человеком не очень просто, но тем не менее вполне возможно. Их, вот, как я сказал, порядка 2000 человек. Внутри существуют некоторые иерархии, есть лидер проекта, есть некоторые должности технические, не очень, на которые назначаются люди лидером проекта. И, в частности, эти люди занимаются тем, что поддерживают программное обеспечение в рамках проекта Debian, то есть создают те самые пакеты, о которых в этом курсе и говорится. Но при этом не обязательно быть дебим девелоперам, чтобы мейнтейнить какой-то пакет. В принципе, любой человек может взять, создать пакет, и вот package maintainer не обязательно человек, который является разработчиком дебим. Да, для того, чтобы включить свой пакет в дистрибутив, ему там потребуется помощь разработчика. И сейчас еще появилось такое понятие, как дебим мейнтейнер. Это человек, который, с одной стороны, не является Debian девелопером, ему дано немножко больше прав, чем обычным людям, то есть он там как минимум может пакеты оплодить. Вот. Ну, в общем-то, это в чем-то повторение предыдущих лекций. То, что по-русски называется сопровождающий пакет, но я уже тут говорил, не очень понимаю этот термин, потому что сопровождающий — тот, кто рядом идет и там иногда под руку поддерживает. А роль мейнтейнера, она вот не только сопровождать, но и очень плотно участвовать в жизни этой самой сущности, которую мы называем пакетом.
Даже плотнее, чем под руку поддерживать.
Что-что? Он иногда кормить должен, звонить родителям, то есть, ну, понятно, гораздо больше участия. Вот, этот человек, ну, обычно, если там он вот решил какой-то новый ПО пакетировать, то, собственно, он создает этот пакет, но иногда он берет и занимается поддержкой какого-то уже существующего, но, тем не менее, вот, сопровождающий или мейнтейнер должен создать пакет, заниматься поддержкой этого пакета. То есть если в пакете, в том, что он делает именно, обнаружились какие-то ошибки, он эти ошибки, естественно, должен исправлять, и эти исправленные версии, помещать в дистрибутив. Должен обновлять пакет в случае, если программное обеспечение, которое он пакетирует, обновилось. Должен взаимодействовать с пользователями, реагировать на сообщения об ошибках, взаимодействовать с автором, то, что называется апстрим, на предмет того, что вот ты знаешь, тут мне сообщили об ошибке, я ошибку где-то там в коде, я не могу исправить, посмотри, пожалуйста. То есть, соответственно, в бактрекер апстрима надо сообщение об ошибке перенести. Или, например, если мы сами можем исправить ошибку в пакете, то там, послать автору, знаешь, эту ошибку исправил, вот, пачка. И еще в Debian, в отличие от многих RPM-дистрибутивов, есть такая вещь, что во многих дистрибутивах человек взял какое-то программное обеспечение, там запакетировал его или там запакетировал более новую версию и поместил в дистрибутив, и забыл. Через какое-то время выходит новая версия, которая потребовалась другому человеку. Он смотрит, а в дистрибутиве у нас старая версия. Возьму-ка я новую версию, запакетирую и помещу в наш дистрибутив. Вот. В Debian такого нет. То есть, в общем, есть именно мейнтейнер пакета, то есть это вполне конкретный человек, который занимается этим пакетом. И кроме некоторых случаев, когда пакет разрабатывается именно какой-то командой, то есть именно вот один человек, который занимается ответственным. Ну, иногда, правда, бывает необходимость, например, там обнаружить критическую уязвимость, надо ее срочно поправить, пока, если искать человека, еще что-то будут проблемы, будет не пофикшена security дырка, как нехорошо, поэтому еще есть такая вещь, как no maintainer upload, когда в пакет вносятся какие-то исправления очень критических вещей и другим людьми.
Где интереснее сделано, я потом расскажу.
Что?
В Альте, говорю, это интереснее сделано, я потом расскажу.
Да, это лекция еще не дальше.
Да.
Итак, как все это организовано? Все взаимодействие между людьми осуществляется через списки рассылки. Помимо списки рассылки, все открытые, как я уже сказал, могут участвовать абсолютно все желающие. Причем списки рассылки не требуют на них подписки для того, чтобы в них что-то отправить. Спам, конечно, бывает.
Да, кто спам фильтрует.
Ну там довольно мощная система фильтрации спама, плюс там В веб-интерфейсе есть кнопочка сообщить, что это спам. Если на нее нажимать, то...
То можно убить потом... весь список рассылок.
Что-что?
То можно убить весь список рассылок.
Если на нее нажимать, то можно убить весь список рассылок.
Ну, там, это самое, естественно, используется информация не от одного человека, там какие-то более хитрые вещи. Но, нет, тем не менее, спам, конечно, бывает, но его сильно немного. С учетом, что еще потом список рассылки фильтруется у меня, например, спам-ассасином, то ну, в среднем проходит ну, в один список рассылки там, одно письмо в неделю, в две, в три, то есть ну, где-то такой порядок. Сколько реально проходит через сам список рассылки, я не очень знаю, потому что я еще планы фильтрую. Вот. Помимо этого используется несколько групповых инструментов, то есть инструментов для совместной разработки ПО. Это основной инструмент BTS, Bacterial System, через который происходит все взаимодействие, которое так или иначе относится к пакетам, то есть сообщение о том, что в пакете какие-то ошибки, проблемы, сообщение о том, что вот я хочу новый пакет добавить, сообщение о том, что вот, вы знаете, я тут поддерживаю пакет, но я больше не хочу этим заниматься, потому что он мне не интересен. То есть вот все такие вещи хранятся у нас в BTS.
BTS — это само название?
Bug Tracking System.
Это само название BTS конкретно? Ну, то есть название продукта?
Оно называется Debian BTS.
А, понятно.
Еще есть Package Tracking System — это некоторая такая надсистема, которая аккумулирует в себя различную информацию о пакетах из множества разных источников. Там можно посмотреть, в каких ветках Debian есть пакет каких версий, где сколько каких багов, почему там, по какой причине он там есть в OneStable, но еще не попал в тестинг, подписаться на информацию там о пакете, там, например, об обновлениях, или чтобы к вам на почту приходили все сообщения об ошибках в этом пакете, вдруг вас это интересует. То есть такой некоторый мета-ресурс. Есть еще такой инструмент, как Alios, это сервер, на котором поднята групповая GeForge, там, соответственно, куча всевозможных списков рассылки, посвященных уже конкретным продуктам. То есть, например, есть там группа, которая поддерживает GNOME в Debian, у них там есть собственный список рассылки о том, как они это делают. Там различные репозитории систем контроля версии для того, чтобы совместно пакеты разрабатывать. И куча вот таких вот вещей. Еще есть вики, но как-то не очень активно используются, хотя некоторые вещи наоборот есть. Только там, например, некоторые дополнения к Debian Policy, посвященные вполне конкретным компонентам, они вот, как правило, в вики выкладываются. И сам, собственно, репозиторий Debian, то есть то огромное хранилище, в котором хранятся все эти пакеты. И, соответственно, инструменты, которые позволяют туда пакеты помещать, управлять жизнью пакетов в этом хранилище и так далее. При этом вот этот вот Debian BTS, он очень такой олдскульный, несмотря на то, что у него есть веб-интерфейс, через который можно получить информацию в ошибках и пакетах. А основное взаимодействие это именно через почтовый интерфейс. То есть все сообщения об ошибках приходят мейнтейнеру в виде писем, он на них отвечает. То есть для каждого сообщения об ошибках, по сути, создается маленький список рассылки. Очень такое удобное средство, которое не требует переключения там, из почтового клиента в браузер, для того, чтобы зайти в баг-трекер и там поставить галочку. Мне там недостаточно информации, сообщите мне еще что-нибудь. Вот. Достаточно просто ответить на письмо. И плюс, помимо этого, есть еще инструмент, который называется Report Bug. Это утилита, которую можно в качестве параметра передать имя пакета или какое-то имя там, бинарника. Она, соответственно, составит красиво оформленный баг-репорт, в котором включена информация о имени пакета, версии, которая установлена. Еще какие-то дополнительные вещи, которые мейнтейнер пакета в соответствующем месте прописал, что я хочу, чтобы когда мне человек присылал информацию, ну, баг-репорт о моем пакете, чтобы еще сообщалась информация, которая вводится в такой-то утилите. Ну, мало ли там какие-то хитрые вещи о системе. Там информация о всех зависимостях, то есть для того, чтобы именно сообщать об ошибках, вот эта утилита весьма удобна. Вот, так и все-таки переходя к нашим пакетам, то, о чем мы говорили уже в рамках этого курса, пакет — это некоторые программные компоненты. Это может быть утилита, библиотека, какие-то данные, что-то, что может быть отдельно установлено на нашу систему, либо потому что это надо нам, либо потому что в этом пакете содержится что-то, что требуется другому компоненту, который мы используем. Например, какая-то разделяемая библиотека или какие-то данные, которые используются несколькими пакетами. У пакетов таким образом выстраиваются некоторые зависимости, и в принципе все пакеты в такое дерево зависимости можно выстроить. То есть пакет — это такая единица дистрибуции. Тут надо заметить такой момент. Вот есть у нас, например, некое программное средство. Это программное средство делает какую-то вещь. У него есть библиотека, которая, собственно, реализует всю функциональность. Помимо этого, у него есть консольная утилита и GUI-интерфейс, к ней написанный на KDE Lips. В некоторых дистрибутивах в такой ситуации берут и вот это вот средство, что?
Три пакета делают.
А вот не всегда. Есть дистрибутив Red Hat, в котором иногда для того, чтобы поставить простую библиотеку, требуется ставить большой пакет, который тянет за собой в зависимости от KDE.
У нас назад было сказано, что нет дистрибутива Red Hat.
Есть Red Hat Enterprise Linux. Вот приходилось с ним сталкиваться неоднократно. Еще есть SUSE Enterprise.
Так, там нет никакой полиси на эту тему. Вот если Mantenemos придет в голову, все это в одну кучу сразу.
Ну, в общем, да. С другой стороны, как бы у этого есть противоположная часть. То есть, если мы очень мелко начнем дробить, то, возможно,
неудобно будет мейнтейнить.
Это неправильно, потому что будет много пакетов, будет неудобно мейнтейнить. По сути, информация о том, что есть такой пакет, будет так как пакетов много, эта информация накапливается. В общем, у нас такой паразитной информации может получиться довольно много, поэтому надо соблюдать баланс. Вот. Еще надо отметить, что пакет — это в обязательном порядке не вещь в себе, а часть системы. Соответственно, это не просто какой-то программный продукт. Программный продукт, адаптированный мейнтейнером таким образом, чтобы он работал в составе нашего дистрибутива. То есть он должен отвечать каким-то требованиям, которые дистрибутив накладывает на пакеты. Он должен использовать инфраструктуру, которую предоставляет дистрибутив. И как бы не противоречить каким-то таким правилам, которые в частности, вот есть у нас, например, несколько инструментов, которые делают примерно одно и то же. Я просто пытаюсь, что
компилятор C,
что
компилятор C, раз
компилятор C — это немножко отдельная ситуация,
немножко более крутая. Почтовые сервера.
Ну да, например, почтовые сервера. Ну ладно, почтовые сервера — это, наоборот, это слишком сложно. Но тем не менее, у нас есть несколько инструментов, которые делают примерно одно и то же. Вот в такой ситуации создается некоторая инфраструктура для того, чтобы вот различные реализации одной и той же функциональности можно было независимо, как кирпичики, менять. И вот пакет, он должен быть устроен так, чтобы его можно было легко встраивать в инфраструктуру, и, соответственно, строить из таких пакетов инфраструктуру.
Вот теперь вопрос, смотрите, да?
Что?
Когда вы говорите дистрибутив, вы говорите про что? Потому как было сказано, что тебя на дистрибутив комьюнити, в первую очередь, когда вы говорите, что пакет должен соответствовать каким-то определенным инфраструктуре, предоставляемой дистрибутивом. Это чем предоставляем?
Ну вот
куда смотреть, чтобы узнать, какую инфраструктуру мне предоставляют?
Ага, вот, собственно,
следующее случайно.
пункт на этом слайде. Под дистрибутивом все-таки подразумевается операционная система, которая разрабатывается проектом Debian. Просто утверждение, что Debian это не дистрибутив, все-таки надо понимать немножко условно. То есть это в первую очередь проект. И результат деятельности этого проекта.
Нет, это такой вполне разумный вопрос. Да? Вот, а что именно является дистрибутивом, который накладывает ограничения или там предоставляет возможность?
В рамках проекта Debian все особенности системы как раз описаны в документе, который называется Debian Policy Manual. Это такой треугольный камень, благодаря которому проект Debian, несмотря на свои размеры и сложность, остался, в общем-то, вполне, не превратился в какую-то свалку, но вполне можно пользоваться, в отличие от некоторых других дистрибутивов. Вот. В частности, именно вот документ, подобный Debian Policy, ни у каких других дистрибутивов настолько подробного и детального документа нет. У некоторых дистрибутивов вообще такое что-то очень поверхностное. Вот, я подозреваю, что сейчас в Alt-Linux, наверное, что-то довольно-таки близкое есть.
Не сильно близко.
Не сильно, да. В частности, это документ, который описывает очень многие вещи. Он описывает, как именно устроен архив Debian, то есть такие технические моменты, где, каким образом, что именно вот в архиве, то есть в таком представлении дистрибутива, который пользуется, что хранится. Там описано, каким образом устроены бинарные пакеты, каким образом устроены, каким требованием данных соответствует пакеты исходных текстов, требования к так называемым вспомогательным скриптам, то есть это скрипты, выполняющиеся пакетами в процессе инсталляции, настройки, обновления. Про них я чуть подробнее расскажу, это уже один раз затрагивал этот вопрос. Да? И огромное количество всяких разных системных политик, то есть File System Hierarchy Standard и его некоторые уточнения для Debian. Политика, как в Debian устроена init-система, каким образом осуществляется работа с конфигурационными файлами. Ну, там же описана система Alternatives, которая позволяет нам использовать одновременно несколько инструментов, представляющих одну и ту же функцию, и самим выбирать вот, простое короткое имя, на какой инструмент будет указывать. Ну, в качестве примера такого инструмента это текстовый редактор, соответственно.
Да, все всегда приводят.
По умолчанию, может быть, и не ему. Если base system установлен, там VI нет, там только NVI. А, нет, там VMT нет теперь.
Я про это понимаю, что он все равно называется VI.
Вот. Помимо Debian Policy есть еще некоторое количество дополнительных документов, которые специфицируют такие отдельные подсистемы. То есть, например, есть отдельный документ о том, как устроено меню, вот то самое, которое в различных desktop environment по кнопке там KDE.
На которой уже сейчас есть, некий прохозный стандарт, который, кажется, один только тебя.
Там есть, но он недостаточно.
Да, у тебя на системе не круче.
Он недостаточно детальный, только на основе этого стандарта нельзя сделать, чтобы у нас было примерно одно меню в различных DE. То есть там и при этом аккуратно все расположить. Вот,
как раз более-менее может, там как раз это описано. Они вот очень последние 2 года могут работать.
Ну, может быть.
В любом случае, Debian меню немножко другая система. Я не знаю, как он будет с десктопом синхронизоваться. Сейчас все идут туда.
Нет, есть... Сейчас эти две подсистемы, они так как-то очень рядом, чуть ли не сливаются. Если Debian меню, есть в Debian еще дополнительно policy на этот фридесктопный, точка десктоп. Соответственно, какие есть, ну, в частности, там описывается структура, какие есть компоненты в системе и какие правила там, по какому принципу вот, мы пакетируем какой,
и то.
В какую часть оно отнесется вот в этой структуре той же FreeDesktop. Там, ну, там довольно подробно требуется. Или же, например, есть задача пакетировать какой-то инструмент на питоне, у питона есть собственный взгляд на то, как надо устанавливать приложение на питоне. Соответственно, там есть какая-то своя поддержка. Вот. Естественно, в Debian, чтобы не изобретать велосипед, каким-то образом используется стандартная питоновская обвязка, но там дополнительные инструменты, как все это правильно пакетировать, чтобы это было, выглядело, во-первых, просто, а во-вторых, более-менее одинаково во всех пакетах, поэтому там есть дополнительный там, Python Packaging Policy, или как так называется. В общем, таких политик довольно много. Вот благодаря именно Policy дистрибутив Debian вот такой вкусный, красивый, удобный. Вот такой очень простенький пример, который мне очень нравится именно в Debian. Потребовалось поставить какое-то программное обеспечение. Я его поставил, у меня следующий вопрос возникает. А как теперь им пользоваться? Потому что если это какой-то там хитрый сервис, его надо как-то запускать. Возможно, он там даже сам по умолчанию не стартует, потому что его надо еще попинать некоторым образом. В такой ситуации я поступаю очень просто. Я иду в каталог usershare.doc имя пакета, где в обязательном порядке, во-первых, лежит changelog, там лежит какая-то еще документация, которая поставляется автором программного обеспечения. И в частности, для всех нетривиальных случаев там обязательно будет readme.debian, в котором описано, собственно, как теперь этим инструментом пользоваться. При этом это действительно одно из требований policy.
Критерий нетривиальности случая? Или он вообще всегда есть? Readme?
Нет, он не всегда есть. Вот для readme.debian я не уверен, не могу сходу сказать, какие есть критерии, но, например, readme sources, который должен быть в пакете исходных текстов, теперь по policy обязательно, требуется в любой ситуации, если система сборки чуть-чуть тривиальнее, чем просто запустить Debian rules. То есть, если там требуется еще что-то, например, используется какая-то система хранения патчей, патч-сетов, или же еще что-то, вот в таком, там, или есть какие-то дополнительные функциональности, например, автоматически вытащить из репозитория апстрима новую версию, завернуть ее в тарбол и сделать новую версию пакета относительно этого тарбола. Ну, у некоторых есть такие более-менее автоматические средства в этих самых файлах с инструкциями по сборке. Вот, во всех таких случаях теперь по новой policy, которая была не так давно обновлена, требуется файл readme source. Ну, на самом деле там очень много таких вот разных мелочей, которые с одной стороны, в общем-то, и мелочь, с другой стороны, благодаря этим мелочам приятно там использовать стал-тиру.
Ну, мне кажется, более показательный пример это то, что любой утилизе должен быть обязательно мам. Даже если его нет в апстриме. Это, по-моему, жесткое требование.
Нет, это не жесткое требование, это warning все-таки. Но это такое сильное пожелание, что если у нас есть какой-то бинарный файл, то надо бы к нему еще и мамку поставить.
Правильно я понимаю, что в этом самом полисе есть довольно большое число требований, которые не жесткие. И если уж нету, как бы пакет не удовлетворяет ему, то его не выбрасывают, а так вот говорят, ну не удовлетворяет.
Я не совсем.
Отсутствие readme отдельно такие.
В общем, да, некоторые вещи там такие пожелания. Но вот я потом еще буду рассказывать об инструментах, которые проверяют, насколько вообще корректен пакет. Сейчас этот инструмент разрабатывается совместно с политикой, параллельно ей. И вот именно enforcement сейчас осуществляется в основном на уровне этого инструмента. То есть, что этот инструмент считает грубой ошибкой. Что там на самом деле даже не все, что считают грубой ошибкой, там вполне конкретные вещи, которые у нас сейчас были не так давно приняты, являются поводом для того, чтобы подсказать пакету, чтобы его принять в дистрибутив. А так, в принципе, это, в общем, на совести мейнтейнера, насколько он будет следовать policy. Но тут ситуация такая, что если мейнтейнер является Debian-девелопером, то это, в общем-то, как правило, означает, что он достаточно хорошо понимает, зачем нужна policy и в чем она состоит и как ей следовать. И он, наверное, все-таки будет ей следовать. Если мейнтейнер не является дейвом девелопером, то для того, чтобы поместить свой пакет в дистрибутив, ему требуется помощь человека, обладающего соответствующим правом, то есть дейвом девелопера. Он обращается к этому человеку, и одно из первых, что делает этот человек, это смотрит, а вообще есть ли какие-то грубые ошибки в этом пакете. Причем это даже не руками, а автоматизированно. Если эти ошибки есть, он говорит: знаешь, дорогой, у тебя хороший пакет. Давай ты исправь вот эти ошибки, и после этого я его с радостью заспонсорю в дистрибутив. При этом вот это следование полиса, оно, в общем, все-таки получается в дистрибутиве достаточно жестко. Как пример, можно Ubuntu вспомнить, которые очень любят нарушать полиси, из-за этого у них там обновления при помощи AptGet Upgrade не работают. Там надо запускать дополнительные инструменты, которые будут кучу всякой темной магии. Да. В общем, бинарный пакет в Debian, ну, практически не отличается по идеологическим таким по идеологии от того, что у нас в RPM, пакет имеет формат DEP, это архив, по-моему, R, который сжат то ли zip, то ли еще чем-то, не так это важно. Главное, что там содержится какие-то, какой-то код, какие-то данные, есть метаинформация об этом пакете, и есть то, что называется maintainer scripts, вспомогательные скрипты, которые выполняют различную функциональность при установке пакета, при удалении, при обновлении, там, регистрируют в различных системах, там, обновляют MongoDB, регистрируют в нити, все что угодно. Какие-то еще дополнительные шаманские действия, которые захотел делать при установке пакета мейнтейнер, но все равно вот эти вот скрипты в обязательном порядке удовлетворяют Debian policy, они, например, не могут взять и удалить какой-то файл, который не принадлежит пакету, потому что мейнтейнер пакета решил, что с этим файлом его программа работает неправильно.
Они даже изменять его не могут.
Что?
Даже изменять вообще говоря плохо.
Изменять чужие файлы тоже нельзя. Изменять можно только те конфиги, которые принадлежат именно пакету, который устанавливается.
То есть этих скриптов все-таки 4?
Да, этих скриптов 4.
Вам понять, где же место дитконф в этом
читать. Ладно, я...
Ну ладно, если это...
Сейчас я покажу страшную картинку.
Ага.
Вот так вот выглядит последовательность вызовов этих скриптов в ситуации, когда обновляется пакет. Это очень страшная картинка, я каждый раз, когда я вижу, очень пугаюсь. Но тут на самом деле все очень хитро, потому что в случае, если у нас пакет обновляется, нам
То есть на самом деле это такие очень непростые структуры сами скрипты, они поддерживают как бы много функций внутри.
Да, эти скрипты на самом деле, как правило, это либо один свитч, либо несколько свитчей, где там скрипту придаются параметры. Даже скрипта pre-rm, то есть скрипт, который выполняется перед удалением пакета, есть параметр update. В смысле, ну, он должен обрабатывать функцию update. Ну, в частности, например, если мы обновляем пакет, то, наверное, логично, если это какой-то демон, вначале этот демон остановить. При этом останавливать, наверное, его надо из скрипта, который относится к старой версии пакета, а не к новой. В итоге вот тут такая очень хитрая система, при этом надо еще как-то обрабатывать ситуацию с ошибками. На самом деле...
И все-таки я не обнаружил здесь dipconf.
Если все хорошо, то вот так. Dipconf вызывается из pre-inst скрипта.
Понятно. Это еще одна секция pre-inst скрипта.
Да, нет, ну не одна секция, это просто в момент install одна из вещей, которую мы можем сделать, это вызвать dipconf для того, чтобы он вывел свое красивое диалоговое окно, что-то там спросил у пользователя.
Только чтобы он вывел, что ему скажет. Не обязательно красивый диалоговый.
Ну,
dipconf можно в качестве диалогового окна
сделать. Обычно, в принципе, чтобы оно было красивым и хорошим. Вот. Соответственно, он спросит что-то у пользователя, запишет что-то в базу dipconf и В дальнейшем в постинсте эти данные из базы DevConf будут считаны и каким-то образом там, модифицированы конфиг-файлы или там, еще что-то такое.
На самом деле, то есть конфигурационная часть не выносится в отдельный сценарий, а вызывается там же по определенным правилам?
Да. Он там, оказывается, создал два этих самых. Так вот, бинарный пакет собирается из пакета исходных текстов. В Debian пакет исходных текстов выглядит следующим образом. У нас есть просто targz версия от upstream.
А если upstream не targz, а RAR?
Обычно у хороших апстримов принято, чтобы это был targz.
А у нехороших.
Может быть, конечно, что там targz или вообще ран, который разворачивается. В такой ситуации, конечно, приходится некоторым образом дополнительно тренеру извращаться и делать ARIC targz руками.
То есть там именно targz, соответственно, если у апстрима что-нибудь эдакое, то он как бы не вполне родной, то есть не то, что скачано с сайта.
Да, но, как правило, все-таки у апстрима так или иначе targz есть. Нет, исключения, конечно, бывают.
Ну, например, zip. Ну, да сплошь и рядом.
Да нет.
Я как большой мотель маленьких игрушек. Могу сказать, что маленькие игрушки,
с игрушками,
особенно кросс-платформы.
Не, ну все-таки у многих инструментов программируется targz бывает, и более того, этот targz обычно на самом деле.
Главное, что эти файлы не видоизменен.
Совпадает там чуть ли даже не хэш, если там ничего с ним изменять надо, то лучше, чтобы он даже бинарно совпадал с тем, что установлено там стрим. Дабы не было поводов для вопросов. И помимо этого содержится. Пакет исходных текстов состоит еще из файла с названием diff.gz, то есть это по сути изменение, которое накладывается на то, что распространяет нас upstream, для того, чтобы из этого можно было собрать пакет dev. Вот. При этом вот в этом diff.gz на самом деле содержится там некоторая метаинформация для дистрибутива и правила, каким образом вообще собираются бинарные пакеты. Изменения, которые там могут быть вот, не относящиеся к непосредственно этим, то, что находится в каталоге Debian и, соответственно, отвечает за вот эту метаинформацию, дистрибутивную правильную сборку, там могут быть разные, то есть это могут быть, как я уже говорил, какие-то исправления для того, чтобы более тесно интегрировать продукт в дистрибутив. Могут быть какие-то исправления ошибок, которые есть в программном продукте, которые мы обнаружили, там, сообщили о них, конечно, апстрим, но пока апстрим там выпустит обновленную версию, а у нас как бы вот вполне понятно, как исправить, почему нам не поставить нашим пользователям уже исправление. Вот.
Пример пакет OpenSSL.
Что-что?
Пример пакет
OpenSSL. Да, пример пакет OpenSSL. Ну там это отдельная история.
Что-то количество патчей зашкали.
Там,
там припоминать эту историю
про да, там это да. Неприятность история. Вот. Если я ничего не там.
Так, а может тогда вопрос про исходный пакет.
Сейчас я еще детально.
А, все.
Собственно, в чем состоит сборка бинарного пакета? Вот у нас есть некоторый распакованный программный продукт. Нам надо из него сделать бинарный пакет. Если делать так совсем все вот руками, мы берем, компилируем этот программный продукт. Он у нас собирается, получается бинарники, еще что-то. Мы каким-то образом раскладываем эти бинарники в некотором соответствии с иерархией каталога. ну там в каком-то отдельном каталоге это все делаем, там в нем создаем юзер, бин, туда кладем бинарник, юзер, ман, туда кладем документацию, etc, имя пакета, туда кладем конфиги пакета. Что? А, ну юзер шарим ман. Какая разница? Вот, после чего вот это вот получившееся мы берем и сжимаем, добавляя туда некоторую метаинформацию о пакете. Собственно, вот это вот было придумано в самом начале, и для этого использовалась утилита DFKGD, которая как раз создавала бинарные пакеты. Естественно, тогда возникает вопрос, как вот у нас много разных программных продуктов, они там по-разному собираются. Надо еще каким-то образом описывать вот эту инструкцию по сборке программного продукта и тому, как он раскладывается по каким каталогам, чтобы потом это все сжать. Вот в Debian был принят такой подход, что существует каталог Debian, в котором есть некоторое количество... Ну, каталог Debian в вот этом распакованном пакете исходных текстов. В нем есть некоторое количество файлов с различной метаинформацией о том, что это за пакет, какие бинарные пакеты из него собираются, там, описание этого программного продукта, там, какие зависимости и так далее. Я сейчас чуть-чуть детально покажу. И сейчас там главное есть файл Debian Rules, который на самом деле является makefile, в котором ты и описано, каким образом из вот этого вот распакованного чего-то собирается наш бинарный пакет. В этом файле есть какие-то хитрые цели, которые по политике надо выполнить для того, чтобы собрать то или иное. Так как, естественно, держать в голове эти всякие хитрые цели и потом еще руками запускать DFKGD никто не будет, есть более такой высокого уровня инструмент, название DFKGD Build Package, который, собственно, и запускает этот Debian Rules с правильной целью, запаковывает все, там, подписывает, если есть цифровая подпись при помощи ПГП и так далее.
Правильно я понимаю,
да,
что на предыдущем слайде эти инструменты представлены в обратном порядке, в порядке обратном естественном?
Ну, они представлены в том порядке, как
они исторически появлялись.
Да, как они исторически появлялись.
Но все три посвящены ситуации, когда у нас уже есть распакованный исходный пакет.
Да, распакованный пакет,
с готовым всем, с готовым, да, так сказать, валяющимся там в нужном месте. Кстати, а он распакованный, а архив этот самый апстримный, он в архиве лежит?
Да. Нет, апстрим распаковывается, и на него накладывается патч, который содержится в div.gz.
Да. От этого у него заводится...
В этом патче в обязательном порядке содержится каталог Debian, и могут быть еще какие-то изменения в файлах апстрима. Это не очень хорошо, про это я чуть-чуть коснусь. Значит, в частности, внутри пакета исходных текстов находится файл control, в котором описывается метаинформация о пакете, то есть что это за пакет, какие бинарные пакеты из него собираются, информация о зависимостях, о сборочных зависимостях.
Версии?
Да, версии, естественно. Что-что? А, нет, версии там нет, кстати.
Нет?
Нет. А версия, она в ChangeLog'е есть.
А, ну да.
Зачем она нужна в контроле? Вот,
потому что в ChangeLog'е будет, так, может быть, такая экстремная версия, которая будет пакеты стоять на зону. Апстримы, такие версии,
вы думаете? Ну, политика именования версий в Debian, она такая, очень, с одной стороны, строгая, с другой стороны, достаточно гибкая, что, как правило, ну, бывают, естественно, исключения, но куда без этого? Ну, в общем, я что-то так сходу не припомню, чтобы были какие-то сложности.
А это очень просто посмотреть. Надо посмотреть, сколько пакетов имеет эпоху. Не версия, а еще
эпоха. Ну, эпоха возникает в ситуации, когда у нас, например, ну, там тот же курьер, у него была версия 1. Сколько-то, а потом сказали, а теперь мы разрабатываем курьер 2.
Версия 0.
Да, и версия у него 0.46.
Ага.
тогда приходится к номеру версии добавлять еще в начале циферку, после которой идет двоеточие, значит эпох. У нас может быть версия 2 второй эпохи, которая больше, чем версия 9001.
Ну, надо сказать.
Да, в общем, в обязательном порядке содержится файл Debian Copyright, в котором описано, на какой, собственно, какой лицензии распространяется этот программный продукт. Если у нас исходники какого-то инструмента, а там на самом деле в нем еще есть скопированные исходники других инструментов, у которых другие авторы, то, в общем, вся детальная информация о том, какие файлы под какой лицензией, кто автор, вот, в Debian в обязательном порядке в копирайте указано. Вот это очень такое вот строгое требование, потому что, собственно, должен быть 100% фри, а как в этом убедиться, если у нас копирайт опять сделан.
Как решается проблема составления общего списка лицензий?
Есть, во-первых, есть, ну, не обязательно там приводить все лицензии целиком, стандартные лицензии в отдельном пакете хранятся, там можно сказать, что лицензия такая, смотри там, а вот, собственно, по файлам, какой файл под какой лицензией, для этого есть инструмент под названием license check, который натравливается рекурсивно на дерево исходных текстов. Он по хитрым регэкспам распознает кучу разных существующих лицензий для каких-то
внутри файлов,
внутри файлов, да. Пишет копирайты, в каком файле чьи копирайты указаны. Ну, в общем, там, в общем, он позволяет помочь. Но, да, но в случае, если, например, мы пакетируем какую-то маленькую игрушку, она использует какие-то звуки и картинки. Вот это задача мейнтейнера, как бы понять вообще, откуда автор взял эти звуки и картинки, потому что, скорее всего, он их откуда-то заимствовал, с очень высокой вероятностью он их откуда-то заимствовал не с не DFSG compatible лицензии.
Помните, то есть, вопрос еще?
Да.
Если пишут в DFSG какой-нибудь патч, можно который скажет, что более чем что-то, не очень тривиально. Какой лицензии он?
Это описывается в Debian Copyright, естественно, что пакет под такой-то лицензией. Так как этот патч мы, наверное, пошлем апстриму, то надо, чтобы это в обязательном порядке была лицензия совместимая с апстримом.
То есть у нас, скажем так, уровень деления пакета на части по лицензии, это деление на буфайл.
В общем, да. Плюс, но это как бы не пакета, а апстрима по файлу. И дополнительно пишется, что именно Debian Package лицензировано в соответствии с такой-то лицензией.
То есть все-таки у того дифа, который закладывается, может быть одна или несколько тоже своих лицензий.
Ну, у дифа, как правило, все-таки одна лицензия, ну или несколько для того, чтобы сделать мультилицензирование, чтобы совместимо с апстримом, чтобы не без проблем послать. И так, чтобы он мог сам взять. С кем никого не спрашивают.
Да, чтобы вернуть в апстрим под той лицензией.
Ну, обычно как по умолчанию принято использовать GPL2 и выше. Ну, в каких случаях можно добавить, что там или BSD для того, чтобы...
Или любые, которые с GPL не совместимы вообще.
Ну, в такой ситуации лучше все под этой лицензией.
Тогда на GPL не будет. Ладно,
все надо добавить. Ну, так как это мой пакет, то... Ну, да. Вот, там же есть файл changelog, в котором полная история пакета, и в частности последняя запись относится к той версии, которую мы сейчас собираем, и ровно в нем информация о текущей версии хранится. И вот этот самый волшебный файлик Debian Rules,
который на самом деле makefile.
Который на самом деле makefile, в котором описано, каким образом все это собирается. Я сейчас просто для примера покажу, как оно выглядит в реальности.
Так, тут time to continue.
Что-что?
Ничего.
Я сейчас еще побольше сделаю.
Слегка непривычно видеть на демонстрационном экране шоу.
Почему? С фразой git commit.
Неважно. Да, git checkout. Неважно, в любом случае. Да, привыкаешь видеть всякие презентационные хрени. Да? А тут вот
МЦ, несмотря на всю его...
Мне нравится этот шрифт.
Ты Так это что-то стандартное.
Да.
А это, скорее всего, Microsoft-ский.
А, точно, точно, Lucido консоль похож, очень похож.
Может быть, Lucido, но...
Lucido консоль.
А, он Олик с точечкой посередине, да, Lucido консоль. Он монотайпский, но не консоль.
Ну вот, для примера, вот есть такой проект под названием X-Mure, это аналог какого-то свитчера. Вот есть у него Arik.rgz, в котором, можно заметить, что содержится этот самый XMUR. Ну, кстати, это перепаковано, потому что Upstream предоставляет TRBZ только. И... А где же... А, ее нет, сейчас мы не соберем. И вот он же распакованный, ну вот на точку git, внимание, не надо обращать это...
Это git.
Да, это я просто его под git'ом пакетировал. Вот в нем есть тот самый каталог Debian, в котором есть куча всего, в частности, ну, такой очень простой, почему он очень простой, я сейчас еще объясню. Вот есть файлик rules, в котором описано, как собираются, на самом деле там просто используются...
Заранее
подготовленный вот этот еще. Вот тот самый волшебный файлик control. В нем куча разных метаинформации. Как называется пакет. Ну, section это в какой раздел дистрибутив он пойдет. Там приводится тоже, в общем, некоторые роли, которые там в поясе объяснено зачем. Кто является мейнтейнером, от чего, какие у него сборочные зависимости.
Кто поставляет сборочные зависимости?
Сборочные зависимости должен поставлять все-таки мейнтейнер. То есть что-то автоматически сгенерировать можно, там есть пара инструментов, но все-таки должен мейнтейнер сам убедиться, что
ну, это, разумеется.
Это то, что надо.
Что пакет собирается. А, кстати, как убедить?
Собрать в чистом окружении.
Ну ладно, расскажите, если...
Да. Здесь же, в этом порядке, версия стандарта, то есть Debian Policy, в соответствии с которым собран этот пакет, это очень удобно, потому что Debian Policy регулярно обновляется, туда дописываются новые вещи. И, в общем-то, обычно всегда бывает информация о том, что изменено в Policy между версиями. Можно, там, если какой-то старый пакет обновлять, посмотреть, что мне надо сделать, чтобы он
соответствовал Policy.
Здесь же вот, у меня сейчас указано страница авторов проекта и еще такие специальные теги. Просто я разрабатываю, храню именно вот сам пакет в гите, информация о том, где этот самый гит живет. Вот. А дальше идет информация о том,
пакет или все-таки исходник.
Что-что?
Пакет или исходник. Или в данном случае это...
Сурцовый пакет, по сути. Ага. Но, ну, на самом деле, вот это вот распакованное дерево я храню в гите. Я про это чуть-чуть еще скажу, если успею. Вот, сейчас тут вот указано некоторое количество пакетов, вот пакет XMUR, пакет с какой-то библиотекой, там вот описание. Причем зависимости у него явно не прописаны, они там автоматически вычисляются из сборочной зависимости. Вот, ну, в общем, некоторое количество пакетов. Вот там зависимости, типа depends, конфликт, то есть все это описывается здесь.
А вот зависимости, которые установочные, тоже приходится руками описывать.
Какие?
Ну, установочные зависимости, реально. У тебя там либо какой-то лип что-то поставлено в зависимость пальцем. Или не пальцем?
Ну, да, сейчас я покажу.
Вот, либо. А, dev. Интересно, зачем нужен dev?
Где? Что?
Ну вот, вот, вот. Пятая строчка снизу. Depends. Да?
Depends.
Вот нет, depends. Вот, раз, два, третий. Depends.
Это dev пакет.
А, все, 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 беру все.
Он должен зависеть от других
dev пакетов. Понятно, что там нужно руками писать все.
Да.
Вот
в том, который libxmconfig 9.6. А почему libxmconfig, я понимаю, в конфликт с провайдским place просто...
Значит, это такая... Тонкий момент. Дело в том, что в Debian одна из вещей, которая описана в политике, это каким именно образом происходит работа с shared libraries. То есть для того, чтобы не было того, вот, что может быть в RPM, когда у нас
взяли, заплодили новую версию библиотеки, она собрала библиотеку с новым сонеймом.
Все пробы тут же отвалили.
Да, и все, что с ней работает, перестало работать. В Debian очень простое требование. В имени библиотеки, ну, пакет библиотеки, ну, например, вот здесь вот, да, обязательно должна быть в конце циферка, которая на самом деле из сонейма берется. Вот,
но при этом она должна проводить без циферки, естественно.
Нет, не должна. Да. Вот dev-пакет не содержит цифр.
Нет, я имею в виду, что помимо того, что она...
Нет, вот это на самом деле хитрый хак. Дело в том, что ровно вот Xneur обладает такой особенностью, что у него есть бэкэнд и фронтенд, и они должны обязательно работать с одной версией библиотеки. Потому что иначе там они обменятся информацией через разделяемую память, там немножко странные мысли от стрима. А если библиотеки разных версий, то у них разные представления о том, какие структуры хранятся в разделяемой памяти, и они там падать начинают.
Ну, обмен меняется, значит, все время должно меняться.
Так в том-то и дело, у нас запустился демон, бэкэнд, с одной версией библиотеки, а фронтенд, например, мы собрали с другой версии библиотеки.
Нет,
если у нас, так как принято в Debian, при этом остаются и либо xnconfig 7, и либо...
Они же оба есть. Там в Debian можно поставить много библиотек,
да,
разных.
Да, да,
они,
да,
будут просто лежать в файлах с разными именами.
Да, но тогда если мы запустим фронтенд с бэкэндом, они начнут падать, потому что у них разные представления
о том,
что...
Они честно начнут использовать каждую свою библиотеку и отвалиться.
Да, но это вот такие идеи у апстрима, поэтому мне тут пришлось немножко выкручиваться. Вначале я просто честно прописывал, что каждая новая версия конфликтует с предыдущим, потом понял, что это криво получается, и просто сделал следующий трюк, что у меня библиотека проводит просто либо xnconfig, ну и replaces для того, чтобы при установке старая сносилась. И с этой же либо xnconfig конфликтует. То есть одновременно можно поставить только
одну
из либо xnconfig что-то там. Ну вот это издержки странного апстрима. Как известно, апстрим делится на людей неопытных, которым приходится объяснять, как правильно делать. Они тебя слушаются, делают, и в дальнейшем это тебя больше не волнует. Но каждый раз приходится смотреть, не сделали они еще каких-то ошибок, чтобы их придется исправить в пакетировании. И наоборот, опытных, у которых свое представление, как надо делать, поэтому их ошибки, ну, уже, правда, известны, надо каждый раз своими патчами оверайдить. Вот, ну, тут можно посмотреть копирайт, тут лицензия, откуда скачано, какой лицензии файлы.
Я думаю, что можно это сделать и самостоятельно, у вас осталось 10 минут.
Да. А дальше, в общем, там... Вот, ну, естественно, писать руками вот этот страшный makefile со всеми целями, это дело сложное, поэтому, естественно, есть куча разных вспомогательных инструментов, которые упрощают написание вот этого самого Debian Rules. Есть инструменты для работы с патчсетами, которые проверяют корректность пакетов. Еще какие-то вещи для упрощения или какого-то улучшения сборки, то есть в частности вот изоляции сборки в чисто сборочном окружении. И инструменты, автоматически взаимодействующие с системой хранения исходных кодов. Но базовая система, при помощи которой как написано подавляющее большинство makefile Debian Rules, это система DebHelper. Это набор скриптов, которые делают, их очень много, я тут просто для примера несколько выписал, они делают очень простые вещи. Например, мы описываем, что для того, чтобы собрать пакет, надо нам вначале там сказать configure, потом сказать make, а после этого make install там в каталог debian/tmp. После этого нам надо из этого каталога debian/tmp разобрать файлы по нашим разным пакетам бинарным, которые у нас из этого все собираются, и положить их в правильные места. Мы берем, просто описываем в некотором формате, что вот такой-то файл для такого-то пакета надо положить туда, такой-то файл туда, такой-то сюда, и там простенький инструмент под названием dash install, который берет и в соответствии с этой инструкцией все раскладывает, и потом как бы это уже можно будет при помощи этого самого dpkgdeb, каждый бэкэш все запакуете. Там есть куча всего, например, там инсталкрон, который поместит правила для крон в правильное место, так что написать явно руками, куда их надо поместить. Инсталман, который там положит в правильное место, еще и сожмет его, потому что ман должен быть сжат. Фикс-перм, который пройдет по вот этому дереву, который там всем предыдущими, который пройдет по этому дереву, которое предыдущим утилитом было сформировано, и поправит, что там были пермишены такие, как положено по политике. Потом в дальнейшем можно поэтому еще пройтись dash-compress, который все файлы экземплов, например, которые хранятся в user-share доками пакета /examples, возьмет и запакует, зачем они там должны лежать в распакованном виде. Но там у него есть, опять же, в соответствии с policy критерий, что там, если файл совсем маленький, его не надо паковать, а если это что-то несколько килобайт, то явно не надо паковать. В общем, куча таких маленьких инструментов, которые помогают нам сформировать вот это самое дерево правильное, которое потом будет заархивироваться уже в бинарном
пакете. Такие инструменты надо все в явном виде дергать, ежели...
Да. Да, и, соответственно, если мы их используем, то мы должны явно вот в этом Daemon Rules прописать, что вызвать такой инструмент, потом такой инструмент, потом такой инструмент. Неудобно, makefile большой. Для этого решили, а почему что-то такое более высокоуровневое не создать, например, чтобы можно было сказать, вот этот проект у нас собирается при помощи autoconf. Ну и дальше очень понятно, что значит, надо сказать configure, make минус prefix user, ой, configure минус prefix user, make install dsdir равняется точка /debian /template.
Если автоконф, то можно еще автоконф можно сказать.
Да, или же.
А еще там дохрена все.
Да, или же может быть потребуется вызвать еще автоконф, но это как бы опять же детали. Но в общем-то все довольно просто.
Ну да.
Проще было бы как декларативно это описать и все. И, собственно, для этого был придуман проект CDBS Debian, Common Debian Build System, вот, словно как расшифровывается. Его makefile очень короткий, очень простой, но, как обратная сторона этой медали, что там он делает внутри, не очень понятно. И в случае, если нам надо вклиниться где-то в этот процесс, то приходится довольно долго... В лучшем случае курить документацию, в худшем случае смотреть его исходники, но благо они на мейке, их как бы понять можно. Пример, насколько позволяет он улучшить, я показывать тогда уж не буду. Но по сути там получается, что у нас вот для программы, которая собирается автоконф, нам надо написать 3 строчки, заинклюдить 3 мейкфайла, все. Дальше, вот у нас есть... наш div.gz, который составная часть нашего пакета исходных текстов, там хранятся помимо каталога Debian еще изменения, которые мы делаем в самих файлах upstream. Это не очень хорошо, потому что, например, у нас могут быть какие-то изменения, которые в одном файле, но относящиеся к разным частям, например, исправление одной баги, исправление другой баги. Плюс, а тут у нас получается, что, во-первых, даже изменения в одном файле не разбиты, и вообще там у нас все изменения сразу вот, в одном диффе пользоваться этим нереально. Да? Для этого вполне логично взять и вынести это в набор патчей и в правилах сборки написать, что первое же действие при сборке взять и применить все патчи вот оттуда. Для этого есть несколько инструментов, которые более-менее широко используется. Это dpatch, когда просто там патчик складывается в отдельный каталог. Еще есть инструмент более умный build, который позволяет работать с патч-сетами как со стеком. То есть у нас есть несколько патчей, которые применяются последовательно. Там вполне логично, что какой-то патч из середины у нас не применился, например, при обновлении там, на новую версию. Вот он, этот инструмент позволяет взять, там, сказать, примени мне сейчас все патчи, кроме вот этого вот, значит, последний патч у него не применится, мы там что-то подправим, скажем, вот теперь я поправил, обнови этот патч, попробую применить следующий. В общем, такой инструмент, который упрощает такую работу, именно разделение на патчи. Вот. При этом патчи в такой ситуации, понятное дело, хранятся в, где-то в каталоге Debian, например, в каталоге Debian slash patches, и в readme source описано, какая патч-система используется, потому что их может быть несколько, да, и, соответственно, в Debian rules либо руками прописано использование какой-то патч-системы, либо, если это CDBS, то там просто include там, makefile для конкретной патч-системы.
Я первый раз удивился, берешь патч, ты пьяницкий, накатываешь, он не сходит. Вместо того, чтобы вот это патч сходит, там образуется еще патч. Ты их опять накатываешь, не сходит.
Да, есть такое. Вот. Ну, на самом деле, вот я хотел показать, но мне там казалось, не собран сотовый пакет, вот небольшое удобство МЦ, что им можно открыть DivGZ и по нему лазить как по дереву. Сейчас залезть в дебиновский DivGZ и вытащить оттуда.
То есть он вот этот дебиновский формат DivGZ понимает?
Нет, а это просто это обычный div, который сжат к zip. А MC умеет по нему устраивать навигацию.
Надо будет построить такой div.
Вот, дальше, понятное дело, точно так же, как было рассказано в Альфе, у нас сборка всегда должна происходить в чистом окружении. Стараться сделать, чтобы у нас хороший пакет, да. Как это... А на рабочей машине у нас какое-то окружение, там с кучей разных пакетов. Поэтому, естественно, хорошим надо взять чрут, туда поставить базовую систему и в этом чруте что-то собрать. Ну, стандартный инструмент в Debian для этого называется pbuild. Он работает несколько не так, как хэш, он гораздо более тупой и простой. Он умеет делать, ну, три вещи, скажем так. Во-первых, он может создать образную систему. Для этого используется инструмент в Debian, который называется Debootstrap, который берет и в отдельном каталоге разворачивает некоторую базовую систему там, со своим каталогом varlib dpkg с базой пакетов, совсем своим. И в этой базовой системе, в принципе, может сделать чего-то и в ней работать. Вот. Он, значит, создает такой образ, после чего его делает targz, кладет. И дальше можно сказать по билду, собери-ка мне вот этот пакет с вот, это, вот в этой вот системе, которая у тебя уже подготовлена. Он возьмет этот targz, распакует, скопирует туда этот пакет исходных текстов, сделает туда чрут, из пакета исходных текстов вытащит все сборочные зависимости, поставит сборочные зависимости, соберет пакет, его куда-то положит, после чего тот образ, в котором он собирал, возьмет и убьет. Зачем нам в нем что-то удалять, то, что вот все эти хитрости в хэше, просто возьмем его убьем. Тут есть, да, естественно, если у нас не собралось, надо долго составить, чтобы человек мог туда зайти и посмотреть руками, что с ним не так. Тут есть тонкий момент, что нам надо все распаковывать. Это...
Хорошо бы это делать в черте.
Что?
Хорошо бы это делать в черте, все распаковывать. А вовсе не в базовой системе.
В смысле, так он и распаковывает в некоторый каталог, а распаковывает готовый чрут, который мы подготовили командой pbuilder-create. Вот, там мы его можем обновлять при помощи команды pbuilder-update, он его распакует, сделает в него чрут, запустит в нем aptitude-update, aptitude-dist-upgrade, после чего полученное запакует и обратно положит rgz. Это вот распаковка, и в некоторых случаях при обновлении распаковка, она на самом деле не очень удобна, требует много времени, зачем надо, непонятно. Поэтому есть еще, например, инструмент, который называется CoBuilder. Это такая настройка по билдерам, которая делает примерно то же самое, но вместо того, чтобы хранить TargZ с образом сборочной системы, она хранит прям саму сборочную систему при попытке сборки нового пакета. Создает новую иерархию с хардлинками туда, и там есть враппер вокруг, ну, который при помощи LD-preload реализуется, который при изменении любого файла делает copy on write, для того, чтобы все не копировать. Вот. Также еще есть очень приятная вещь под названием QEMU-builder, который позволяет запустить QEMU, ну, по сути, опять же, обертка вокруг QEMU-builder, который позволяет запустить QEMU, внутри которого запустить сборку чего-то там. Например, так можно на i386 без проблем собирать пакет для ARM. Может быть, может понадобиться, будет удобно. Ну, помимо этого, есть еще более сложная система SBuild, в частности, она же используется на серверах Debian для автоматической сборки, но она несколько более сложная. Там есть демо, там надо класть ему куда-то задание, там что-то собирают другой каталог и так далее.
Это имеет отношение к тому, как происходит сборка на сборочных серверах?
SBuild, собственно, ровно он и работает на сборочных серверах. Значит, есть инструменты для проверки пакетов. В первую очередь это Linting, инструмент, который натравливаешь на пакет исходных кодов или деп-пакет. И он кучу-кучу разных проверок на соответствие policy, на более-менее стандартные ошибки, которые часто допускают. И такой выплевывает огромный список претензий, которые надо поправить, прежде чем пакет заливать. Еще есть инструмент, который автоматизирует проверку того, как пакет устанавливается, как он обновляется, не возникает ли где-то каких-то проблем. Но опять же, детали, например, тут долго рассказывать, можно просто посмотреть. Ну вот я уже упоминал license check, который позволяет проверить, насколько юридически все это чисто. Ну и следующий такой момент. Если мы пакетируем какое-то ПО, особенно если мы пакетируем его совместно с кем-то, нам хотелось вот этот процесс пакетирования хранить в системе контроля версий. То есть внесли какое-то изменение в пакет, сохранили в системе контроля версии, внесли еще что-то, сохранили. Потом надо нам сгенерировать чинжлог для пакета. Мы берем прямо вот из системы контроля версии, генерируем автоматически этот чинжлог. Ну, еще некоторые подобного рода задачи по интеграции процесса пакетирования софта с системой контроля версии. Вот был классический для CVS, для SVN сделали, для Git, Mercurial, для всего этого. Ну вот я не знаю, у нас продолжать или завершать. У меня, в принципе, по времени у нас уже все, но у меня осталось слайдов 5.
По времени у нас еще минут 5. Да.
Включаем дока, чуть больше.
Ну ладно, окей. Тогда, собственно, еще такие моменты, которые про то, как, в общем, как устроен пакет, как его собирают мейнтейнеры у себя на машине, в общем, понятно. А вот что там дальше со всем этим происходит, пока еще про это ничего не рассказывают. Вот, то есть тут на самом деле такой момент, что в отличие от многих дистрибутивов, у которых принят time-based releases, то есть там каждый четвертый, десятый месяц года, да, или там не помню, что там Red Hat, неважно. В Debian принята такая политика, что вот когда мы сделаем дистрибутив, который, по нашему мнению, будет достоин того, чтобы его зарелизить, тогда мы его и зарелизим. Как это делается? Ну, в общем, понятно, точно так же, как в Сизифе, у нас есть репозиторий пакетов. Мы туда что-то напихиваем новые пакеты, там мейнтейнер собрал новый пакет, туда пихает, собрал, пихает. В какой-то момент берем вот это все, замораживаем и говорим, все, с этого момента только исправление ошибок. А тут возникает проблема. Проблема номер раз. Во-первых, у нас получается, что вот этот вот дистрибутив, вот такой вот этот репозиторий, он у нас очень нестабилен. То есть периодически люди туда что-то аплодят, что все ломает. Невкусно. Проблема номер два. Вот объявили мы фриз, а люди хотят что-то продолжать разрабатывать, потому что они как бы считают, что ну зачем, все равно то, что они вот разрабатывают какой-то продукт, он еще сырой, его не надо включать в дистрибутив, но у нас фриз, то есть аплодить ничего нельзя. Или, например, какую-то версию продукта они сказали, окей, зафризили, пусть ее включаем в дистрибутив, а у нас сейчас параллельно идет разработка новой версии, нам бы хотелось ей делиться с сообществом. Получается, что вот эта вот модель двух уровней, когда у нас есть нестабильный репозиторий, который в какой-то момент замораживается, и когда у нас есть стабильная версия, в которую иногда после заморозки превращается вот этот самый нестабильный, она тут начинает не очень приятно работать, доставляет неудобства. Поэтому в Debian где-то году это в 2000-м было предложено трехуровневая модель разработки, когда у нас есть дистрибутив Unstable. Люди туда аплодят пакет. Если пакет попал в Unstable, он там спокойно себе живет. Если он там прожил 10 дней, если ничего не путаю, и в нем не обнаружено никаких release critical багов, то То есть ошибок с высоким приоритетом. Например, нарушение полиси, то, что он ломает что-то другое, что работает, то, что он вообще не работает. Ну, таких серьезных ошибок. И тогда этот пакет можно взять и перенести в некоторый промежуточный деструктив, который называется тестинг. При этом, понятное дело, когда мы потом еще что-то в Unstable зальем, вот то, что в тестинге, оно там останется, оно вполне работоспособно, а версия Unstable, может, она нестабильная. Если она стабильна, значит, это время опять в тестинг сводится. Естественно, при этом еще есть дополнительные требования, что все зависимости, от которых зависит наш пакет, они тоже уже должны быть в тестинге. Вот. И, соответственно, вот фриз происходит тоже на тестинге. Unstable при этом никак, в общем, можно продолжать с ним работать, ну, что-то аплодить. Но тут на самом деле еще чуть хитрее, потому что мы заплодили пакет, в нем есть критическая ошибка, но ее сразу не обнаружили. Пакет попал в тест. Потом эту ошибку обнаружили. Обнаружили еще одну, третью ошибку. Мы заплодили новую версию пакета, которая исправляет только одну из них. Вот тут вопрос, помещать ли этот пакет в тесте. Потому что одну ошибку он исправил, с другой стороны, там еще две ошибки есть. Ну, для этого простое правило, что если в новой версии ошибок меньше, критических ошибок меньше, чем в той, которая в тестинге, то, наверное, все-таки, несмотря на критические ошибки, ее надо толкнуть. Вот. И вот эта трехуровневая модель, в общем, в Debian работает очень удобно. Соответственно, дистрибутивы вот эти самые называются Unstable, Testing и Stable. После того, как пакет попал в стейбл, то есть после релиза и фриза, естественно, никаких изменений версии этого пакета, например, там что-то вышло новое, еще что-то, происходить не должно. Кроме двух случаев. Случай номер раз – это если в этом пакете обнаружили какую-то уязвимость безопасности. Это срочно, это обязательно надо поправить, и тогда исправление вот конкретно этой уязвимости, соответствующий патч добавляется в пакет исходных текстов, и он помещается в репозитории Stable Security. Соответственно, очень часто я сталкивался с мнением, когда специалисты по безопасности говорят: «Ой, а у тебя хост, у тебя там, он вот говорит про себя, что там стоит Apache 1.3.26, а в апстриме уже давно 1.3.32». Он 1.3 пока еще до сих пор жив был недавно, сейчас уже почти понял, не важно. Он у тебя дырявый, и что ж ты так не заботишься о безопасности? А на самом деле вот просто политика формирования версии такая, что если у нас пришло security обновление, мы не увеличиваем версию, а там добавляем еще что-то в конец, то, что вот в RPM vendor specific, в Debian это самое.
То есть это может быть вообще другая версия?
Нет, это та же версия, но с наложенными всеми патчами, которые между...
Это если они существуют для этой старой версии.
А ее можно делать?
Если не существует, тогда задача мейнтейнера и...
изготовить такой...
Да, сделать бэкпорт патч. Это может быть несложно. Для этого есть еще Debian Security Team, то есть специальные люди, которые в том числе помогают мейнтейнеру изготовить, вообще за него изготавливать, то есть это какая-то критическая система.
Вот как раз такие, что... В предпоследнем дистрибутиве имеются такие серьезные службы, у которых уже и пачку нифига не изготовишь. Потому что на эти старые версии все забили, и никто не пользуется.
Вот. Бывает. Но особенность проекта Debian, что Security Team в обязательном порядке поддерживает все, что есть в дистрибутиве.
Ну да, то есть они до сих пор пока не объявят, что вот все, это дистрибутив стал в поддержке.
Он объявляется вначале Old Stable, вот как сейчас Edge. Он сейчас Old Stable, но у него security поддержка до сих пор не кончилась. Mm-hmm. Чтобы дать людям время перейти на следующую версию. Вот, например, во время релиза Sarge, который, как известно, релизился 3 года. Что?
Меньше 4.
Он чуть-чуть меньше 3 лет.
Больше.
Разве?
3 больше.
Значит, чуть-чуть меньше 4. Я помню, что там разница в месяц до полного года. Ну, не важно.
Они решили, что 4 года это будет уже знак.
Вот. Там, соответственно, мейнтейнерам приходилось иногда потерять. Ну, и security team.
Ну, да, да.
Вот. Помимо этого, иногда еще бывают ситуации, что в пакете очень серьезная ошибка. То есть, ну, как казалось, он всегда падает. Ну, не замечали до этого. А тут вдруг он стал стабильным, сразу пользователей стало больше, а оказалось, он вообще всегда падает, никогда не работает. Или работает там в одном очень редком случае. Или, ну, в плане следующих работ, в плане нет, но эта половина достаточно большая. Да? В такой ситуации все-таки иногда производят обновление пакета, которые не связаны с безопасностью. Их помещают в отдельные репозитории, которые называются Stable Proposed Updates. И стабильный дистрибутив, он представляет из себя именно вот некоторую версию, плюс набор security patch, плюс набор proposed updates. И периодически вот это вот вливают в сам дистрибутив, и там раньше выпускался там 3.1, R0, R1, R2, сейчас с некоторых пор решено, что это будет 3.1.1.2, в общем, по последнему вот, самому минорную цифру для этого использовал, все равно она никогда не использовалась. Вот. Вот весь этот путь пакетов Debian я показывать не буду, точнее, я его покажу, но только для того, чтобы все испугались.
Это не
важно. Он очень страшен. Вот.
Вот тут можно разложить пакеты Debian.
Есть апстрим, который генерирует исходный текст, есть мейнтейнер.
И пошло-поехало.
Есть BTS, Bug Tracking System. Он пакетирует софт, кладет его в очередь инкоммент на сервере архива, откуда он попадает в unstable, где других архитектур собирается, попадает в инкоммент, попадает в unstable, там, в тестинг, в каких-то случаях там всякие security updates, в общем, все очень сложно и запутанно.
Можно вопрос?
Да.
Что такое эксперимент?
Значит, вот unstable, тестинг и stable — это полноценные дистрибутивы, то есть они замкнуты по зависимостям, ну, различаются по стабильности. Unstable иногда, конечно, может быть сломан в случае каких-то серьезных транзишенов, но, как правило, он все-таки работоспособен, кроме очень редких случаев. Помимо этого, иногда хочется, например, у нас есть какая-то альфа-версия разрабатываемого какого-то софта, которую хочется, чтобы, с одной стороны, ей могли пользоваться другие люди именно в виде деп-пакета. Ну, например, там альфа-версия Firefox на фоне того, что сейчас, в общем, только что релизнулась основная. Зачем людям собирать ее руками из исходников, когда можно дать им деп-пакет? С другой стороны, в Unstable помещать смысла вообще никакого нет. Зачем? А в Unstable мы сейчас будем помещать эти точка сколько-то релизов. Для этого есть такой недодистрибутив экспериментов, в который иногда кладутся пакеты. Эксперименты пакеты могут быть биты, у них могут не хватать зависимости. Эксперимент он не полон, потому что в нем только то, что положили явно в эксперимент, в отличие от Unstable и тестинга. Ну, в общем, это такой небольшое использование инфраструктуры для того, чтобы процесс разработки некоторого ПО упростить.
Мультип называется DDoS.
Что-что?
DDoS. У нас во всей есть аналогичный.
Да, точно.
Всякое самое. Смысл, который я теперь понимаю.
В общем, как можно
сейчас я начну его понимать, когда выяснится, что хранить свои пакеты вообще-то в общем хранилище гораздо удобнее, чем тырить их у себя на серверах. Да? То есть он нужен не для того, чтобы ты как бы сообщество показал Firefox на самом-то деле, а для того, чтобы у тебя твой пакет лежал стандартным образом, которым ты привык, чтобы он лежал. Ну, не где-нибудь там у тебя сервер непонятно, да?
Это один из юзкейсов.
Ну да, просто это вот такой важный очень юзкейс. Потому что так ты берешь блоку, говоришь, вот тебе пакет ставь его.
Ну, в общем, как можно в проекте Debian участвовать? Ну, обычные пользователи должны пользоваться, писать баг-репорт. Если что-то упало, надо запустить, поставить пакет report bug, запустить утилиту report bug с этим пакетом. Она хорошая, она кучу информации сама соберет, у тебя только спросят, в чем ошибка.
Не работает.
Да, тут есть проблема, надо, придется написать по-английски.
Нотворкинг.
Что? Нотворкинг, Женя.
Нет, нотворкинг, ты не
понимаешь. Нотворкинг,
ну, понимаешь, есть надежда, что тебя спросят и помогут тебе сформулировать еще детальнее. Вот. Можно как бы это самое, самому заниматься без проблем пакетированием софта. Для того, чтобы поместить его в дистрибутив, если вдруг возникнет такое желание, единственное, что требуется, это найти Debian-девелопера, который согласится посмотреть на пакет, сказать, это плохой пакет, переделай. Ну, или же сказать.
А не согласиться это говорить.
Что?
А не согласиться этого говорить.
Нет, ну он может, конечно, если тебе повезет, сказать, у тебя есть два замечания, поправь, пожалуйста, я заплыву. Ты правишь два замечания, я жух туда. И все, и твой пакет в дистрибутиве, и люди в ПТС пишут баги, тебе приходят письма.
Ты счастлив.
Да, ты счастлив.
И уже другие люди пишут, плохой пакет поправь.
Вот. Ну, как бы, как следующий шаг можно стать девелопером, более полноценно участвовать в жизни сообщества, участвовать в более плотном обсуждении различных вопросов, касающихся дистрибутива. Но на самом деле, вот более плотно участвовать в обсуждении можно не становясь девелопером. Я сказал, все списки рассылки открыты, и, в общем, без проблем можно присоединяться, но... Наличие звания Debian Developer дает некоторые бенефиты, можно влиять на некоторые такие серьезные решения, которые, ну, вроде выбора Debian Project Leader, решения по каким-то серьезным вопросам, по которым проводится голосование. Использовать инфраструктуру Debian более плотно для задачи разработки пакетов. Ну, в общем, да, сектор. В общем, материалы, по которым мы подготовлены, то есть, есть замечательнейший, огромный, детальный, очень страшный Debian Policy Manual, который целиком прочитать тяжеловато, потому что там много специфичных вещей, наверное, не надо, но в качестве справочного пособия о том, как сделать то или иное, его обязательно смотреть надо. Ну, так, какие-то вещи, может быть, в нем стоит почитать, какие не обязательно. Есть замечательный документ под названием Debian Developers Reference. Он частично посвящен инфраструктуре проекта Debian и тому, как устроен, какие там есть инструменты, как происходит взаимодействие, то есть оттуда это можно почерпнуть. И в частности, в нем же разжеваны базовые принципы, базовые вещи по поводу пакетирования софта, того, что как делать, там расписан некоторый best practice и так далее. И еще есть некоторый документик под названием Debian New Maintainer's Guide. Это документ вида «Давайте мы вас сейчас научим делать пакеты». Вот смотрите, есть исходник от апстрима. Вот мы его берем, говорим бла-бла-бла-бла-бла, вах. И смотрите, а теперь после такой команды у нас собирается Debian пакет. Только единственная проблема там... Он, конечно, некоторый способ создания Debian пакета описывает, но у него есть такая особенность, что после него абсолютно непонятно, а что же там происходит внутри, поэтому если хоть немножко отличается от того, что от того эскиза, который описан там, то в общем.
Да, 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 это как эти самые пионеры, которые пытаются его выгнать, конфигурировать.
Его сильно не хватает.
Не знаю о том, что такое компиляция.
Ну да, мы по-вайски спросили, а у меня конфигуре требует какой-то.
Файл.
GNU C Compiler. Что это такое, где его взять? При этом человек, все, что ему требовалось, поставить Apache на сервер. Ну, не знал он, что есть команда. Точнее, он знал, что есть команда apt-get, но он нашел в интернете инструкцию.
Да, он нашел в интернете
инструкцию. Вот, в общем, на этом, в общем-то, как бы все.
Спасибо большое.
Мы чуть-чуть всего на полчаса опоздали.
Да. Ну, надо сказать, что у нас мы и начали позже,
правильно? Ну, немножко.
Так вот. Спасибо большое. Я хочу сказать, что мы, в общем, за выделенное время, конечно, больше было трудно ожидать, и без того было довольно плотно все. Вот. Я надеюсь, что мы не вернемся в следующем разу. У нас и так уже мало. Да, вы так думаете? А я думаю, что наоборот. Ну, конечно. Это, в принципе, вообще наше занятие, в смысле, наших тут сборищ, это такое свойство, что люди, когда приближаются сессии, чувствуют, что это как-то не критично, а матан критично. Вот. Да. Значит, у нас, если вы помните, по плану практически все осталось еще, потому что мы посмотрели только первую часть, только, собственно, сбор. Да, у нас даже не было, как забрать из апстрима, кажется, не было. Вот. Это единственная тема, на которой мы будем говорить хотя бы немножко об version control system.
хоть немножко. А немножко мы будем говорить, если доживем до следующего семестра.
А что еще мы будем?
В этом, ну как собрать, как написать спек, как затолкать его в хэше. Как затолкать репозиторию, как собрать прямо из репозитории, как вообще сказать репозиторию собираем у вас. То бишь, как затолкать в гид, да, сказать там, ну, самому Сизифу, чтобы он сам собирал свой пакет, как правильно оформлять тени. Ну, в общем, вот все это, но. Ну, вот. Кстати, в конспекте лекции предыдущей должно быть там прям все. Спасибо. Ну вот, спасибо. Все, значит, в следующий раз у нас как засосать исходник, и, возможно, еще и вторая тема, потому что мы, по-моему, уже не успеваем в режиме одна тема, одна лекция. Вот. А, ну вот, я, может быть, и не успеваем, учитывая, что хочу одну из них сделать демо-сборку пакета из нуля, в смысле, из апстрима из нуля. Вот. У меня есть, конечно, желание сделать две демо-сборки. Одну из голого апстрима, другую показательную из редхатовского RPM. Чтобы взять, заходишь на этот самый RPM файл, скачешь эту редхатовский RPM, распаковываешь его одной командой, удаляешь там половину спека, говоришь ему, и он уже в Сизиф уехал. Вписываешь себя в
Главное
вписать себе Монтейнер. Если ты это не сделаешь, он тебя не будет собирать. Его с чехой пропустит. Наверное, крайне рекомендую, если
ты писать сюда.
Ну, я так всегда делаю. Я так пишу. Initial build from Fedora core. Вот. А если есть еще какой-нибудь гид, я еще и чейнлог могу, в смысле, историю. Ладно, всем спасибо. Вот, надеюсь, что мы в следующий раз встретимся. Александр, спасибо отдельно. Было очень убедительно и, главное, в тему. Вот. Я побежал, с вашего позволения, а то у нас уже время. Чего?